Прежде чем начинать собственно беседу свою, я хочу еще несколько слов вам сказать о том Святом Евангелии, которое сейчас вот читалось за молебном, и которое всегда читается и на молебнах Божией Матери, и на всеночных бдениях, когда бывает какой-либо богородичный праздник. Церковь не напрасно так часто повторяет это Евангелие, которое мы слышим чаще всех в течение церковного богослужебного года. Как вы слышали, и сегодня всегда слышите в этом Евангелии, начинается оно с указания на то, что восставший Мариам, старшая Мария, пошла то селение, которое теперь именуется Горняя, туда, где жила ее старшая родственница, праведная Елисавета. Когда это встала Дева Мария? После чего она встала? После благовещения своего, когда она выслушала от архангела Гавриила благовестие о том, что она сподобится быть Матерью Бога воплотившегося. И в этом благовестии архангел упомянул и о праведной Елизавете, и о старшей родственнице, то, конечно, естественно, по-человечески, обрадованная и взволнованная, потрясенная этим, она и поспешила к Елизавете в это селение Горное, чтобы ей об этом рассказать, и, быть может, спросить ее, что Елизавета сама об этом знает. Идем в Горнее с отчанием, то есть поспешно, торопливо. И внедем в дом Захарии. Захария праведный, как вы знаете, был муж Елисавета. И целовал Елисавет, приветствовал Елисавет. Нет никакого сомнения в том, что она совсем еще юная, почтительно приветствовала свою уже немолодую старшую родственницу. Имейте в виду, когда, например, мы видим иконы Божией Матери, часто она изображается на иконах молодой, но уже вполне взрослой, так сказать, женщиной, с младенцем, с Богом-младенцем, сыном на руках. Но нужно иметь в виду, что в действительности дело обстояло так, что она была еще совсем юная, прекрасная подросток девушка, когда получила благовестие архангела, ей было только около 15 лет. Следственно, ей, вероятно, еще и 16 лет не было, когда уже от нее родился Господь Иисус Христос. Мать совсем юная. И вот только что получивший это благовестие, только что принявший во утробе своей от Духа Святого, воплощаемого Сына Божия, она входит к Елисавете и почтительно ее приветствует. Но когда Елисавета услышала, и когда раздался ее голос, приветствие ее, то младенец во чреве Елисаветы взыграл, как говорит Евангелие, обрадовался, предтеча обрадовался приближению того, кого предтечей он является. И вот тогда праведная Елисавета воскликнула: «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие? Да прииде, откуда мне это, так сказать, за что мне такая милость, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Она забыла, вдохновленная Духом Святым, как бы забыла, что перед ней младшая юная родственница. Она видит Матерь Господа своего. И по преданию сохранившемуся, она тут склонилась к ногам преблагословенной Девы Марии. И блаженно веровавшая, сказала Елизавета в конце, яко будет совершение глаголомным ей от Господа. Быть может, праведная Елизавета вспомнила в этот момент, как и я, муж также праведный, Захария, однако же не поверил, как должно, благовестию архангела о том, что от нее родится великий Иоанн Предтеча, и за это был наказан немотою. смог и не мог говорить. А по преданию еще и оглох. Может быть, и это вспомнили, что всякому Елизавета так ее облажали. И вот, Пречистая Дева, увидевши, как склонилась к ее ногам праведная Елизавета, услышавши эти радостные слова, «Откуда мне сие да прииди, Мати Господа моего, ко мне?», она также, вдохновленная Духом Святым, и воспела то песнопение, которое Церковь так любит, что на каждой утренней почти его повторяет. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе спасе моем». Смотрите, в этот момент, когда ею конечно овладел вдохновенный восторг, как и праведной Елизаветой, как смиренно она говорит. Для меня дорого, прежде всего, Божье величие и Божья слава. Даже в этот, такой для нее особенный момент. «Яко презрел на смирение рабы свои я, ибо он презрел на смирение своей рабы». А дальше она смиреннейшая и скромнейшая, однако уже своим вдохновенным взором, провидя вперед, далеко на целые века, говорит: «Себо отныне ублажав мя всероди». Ибо она увидела и услышала первое ублажение от своей праведной родственницы, и видит она, что это только начало ее ублажения, а после праведной Елизаветы ее ублажат все роды. И дальше добавляет: «Яко сотвори мне величие сильный». И какое же может быть в мире больше величия, чем ее величие, когда Церковь ее славит выше всего сотворенного Богом, славит как честнейшую херувим и славнейшую без сравнения самих херувим. Это она сказала, провидя свое величие. Но смиренная и скромная, она дальше забыла о себе. И дальше она только славит Бога за премудрые его пути, о себе уже ничего не говоря. Вот величие именно смиреннейшей души. И как это назидательно для нас с вами. И вообще мы знаем, что и в дальнейшей жизни Пречистая Дева избирала всегда скромнейшие жребий, старалась держаться в тени, старалась так, чтобы о ней, так сказать, известно было мало. Мы знаем из предания, из истории церковной, что после вознесения я возлюбленного сына, она, конечно, была духовным центром первой церкви. Однако, смотрите, мы читаем книгу «Деяний апостольских». Они мимоходом только раз упомянуты, мимоходом. Когда сказано, что апостолы собрались вместе с верующими и с Марией, Матерью Иисусовой, и только. И больше ни одного слова. Об апостоле Петре как много говорится. Еще больше об апостоле Павле. И о других апостолах говорится много, а они ни единого слова. И, несомненно, это было по ее настоянию, по ее желанию, иначе бы, конечно, о ней было сказано больше, чем о ком бы то ни было. Так она всегда избирала смиренный зрелый свод. Сохранилось, между прочим, предание. Одно письмо ее сохранилось. Когда-то святитель Игнатий Богоносец, по преданию тот отрок, тот ребенок, которого когда-то Спаситель обласкал своими пречистыми руками, и, обнявши его, сказал апостолам: «Если не будете как это отроча, как это дитя, то не войдете в Царство Небесное». Святитель Игнатий, тогда еще возлюбивший Господа Спасителя, впоследствии, будучи же служителем Божиим, писал при благословенной Деве Марии о том, что он близко познакомился с великим учеником Христа Спасителя Иоанном Богословом. О Божьей Матери он смиренно пишет, что как бы он был бы вражав, если бы он увиделся с ней. Я не буду пытаться приводить ответное письмо Преблагословенной Девы, потому что не хотел бы ничего сбиться в нем, у меня под рукой его нет. Не хочу прибавить никакого своего пустого слова к ее вдохновенным словам. Только скажу, что она коротко ответила ему, что она рада его желанию, и оно, вероятно, исполнится, добавила: «Об Иисусе то, что ты слышал от Иоанна, тому верь, это чистая истина». И она заглавила обращение свое Игнатию: «Смиренная прислужница Христа Иисуса». Так она называла себя, так она считала себя всегда. И вот об этом мне хотелось вам рассказать, потому что это событие Евангелия, посещение Девы Марии праведной Елизаветы, мы часто слышим, а иногда оно именно вследствие привычки нашей скользит как-то по верхушкам сознания, и мысль наша, и внимание наше мало останавливается на ней. Теперь я хотел вам сказать о вещах не столь отрадных и светлых, а каких словес до этого, когда мы с вами беседовали о Пречистой Деве Марии. Я хочу вам прочитать часть одной серьезной, невеселой, но правдивой статьи из православной Руси Преосвященного Владыки Авифьи. Каждое время, каждая эпоха в жизни человечества имеет свою отличительную черту, которая типична для нее в особенности, преимущественно перед всеми другими эпохами и периодами жизни. Наблюдая за то, что происходит в нынешнем столетии, за происходящими событиями, я добавлю, и вдумываясь в них, мы не можем не прийти к убеждению, что самой характерной чертой переживаемого нами времени является потеря страха Божия у людей. А в связи с этим утрата большинством современных людей голоса Божия в душе человека или совести. Современная эпоха, более чем какая бы то ни была в прошлом, может быть названа безбожной и бессовестной. А уже вполне естественным последствием этого является то, что мы видим. Распространенная теперь беспринципность, равнодушие к добру и злу, аморальность и бесстыдство, эгоизм, оппортунизм, погоня за материальными благами с полным пренебрежением к духовным благам, бесстыдный, почти открытый разврат и все растущая преступность, с которой все труднее и труднее бороться органам власти. И все это вопреки радужным и восторженным предсказаниям, которые мы так часто слышали в начале этого 20 века, этого столетия, что 20 век будет веком необычайного расцвета и всестороннего прогресса, развития человечества. Тогда не будет ни войн, ни междоусобий, а наступит общая, счастливая и радостная для всех жизнь, всеобщее благополучие и благоденствие, чуть ли не рай на земле. Теперь мы хорошо видим, чего стоили все эти светлые радужные предсказания, и до какого прогресса, и до какого рая на земле нам пришлось дожить. Как я часто говорю, что этот земной рай, обещанный теперешними строителями жизни, очень похож на преддверие ада, а только не рай. Прогресс в технике, в научных открытиях, изобретениях, конечно, есть. Но все эти аэропланы, радио, телевизия, а рядом с этим еще и такая прелесть, как атомные водородные бомбы и прочие прелести и достижения нашего века, разве это то, что может дать небывалое благоденствие, благополучие и счастье людям? А вместо обещанного мира всего мира и прекращения войн и междоусобий видим в нашем веке еще действительно небывалые в истории человечества две страшные мировые войны, кровавые революционные междоусобицы, поглотившие миллионы жертв, и еще нависшая угроза еще более страшной третьей мировой войны, как уже ее заранее называют атомной. Все это следствие более и более прогрессирующего, развивающегося греха. Обыкновенно возражай. Люди мало раньше грешили, теперь грешат. И ничего особенного нового в том, что сейчас происходит, нет. Всегда грешили. Да, грех всегда в какой-то мере был и есть свойственным людям, унаследовавшим от прародителей Адама и Евы природу, поврежденную грехом. А поэтому не человек, а все жив будет и не согрешит. И только один Бог без греха. Но грех греху рознь. Прежде грешили все-таки тайно, так, чтобы никто не знал. Ибо всякий грех навлекал на себя общее осуждение. Или Спаситель в Евангелии от Иоанна, мы читаем, что говорил, как обыкновенное явление, естественное, что творящий зло ненавидит свет и прячется от него. Своими грехами, своей грязью греховной, он все-таки прячется от взора человеческого, от света, который бы его осветил. А согрешив, часто искренне, от всей души каялись и исправлялись, изменяли свою жизнь и настроение к лучшему. Покаяние, если оно искренне и глубокое, способно изглаждать, уничтожать все грехи и исцелить губительные последствия их, совершенно возрождает человека в новой жизни. Ведь мы с вами знаем множество примеров, когда великие грешники становились великими праведниками и святыми угодниками Божьими. Не то теперь. Греха теперь почти никто не стыдится. И никто не осуждает. Лукаво пользуясь изречением даже Спасителя. Не судите, да не судимы будете. Как будто сам по себе грех осуждения не заслуживает. Помните, что евангельское слово «не судите, да не судимы будете» оно говорит о том, что ты не имеешь права судить самого грешника, потому что не знаешь внутреннего устроения его души. Один Бог может судить. Но самый грех нужно судить и осуждать. И черное и белым никак нельзя называть. И грешат теперь не так, как раньше. Грешат явно, нагло и бесстыдно, нисколько не думая о покаянии, а даже наоборот, оправдывая себя всячески и присваивая себе как бы право на грех. Самое понятие о грехе среди современных людей, за малыми исключениями, выдроблено, исчезает из сознания. Грех стал чем-то обычным и не подлежащим более осуждению общества и даже голоса совести. Это мы наблюдаем. А поэтому, уверяющим нас, что ничего особенного и нового в наши дни нет, им ответим такими вопросами. Как нет ничего особенного? Да когда же это прежде бывало? Да еще в эпоху христианскую. Бывало, чтобы бывало огромное, могущественное государство, раскинувшее свои пределы на шестую часть света, руководители которого руководились бы богоборческой идеологией, и одной из главных целей своей работы ставили бы насаждение всюду атеизма или безбожия. Где и когда бывало, чтобы представители государственной власти провозглашали противобожественный фронт и вербовали членов в союз воинствующих безбожников. Где и когда еще веки, после окончательной победы христианства над мракобесием язычества, возникало такое неистовое, лютое, страшное гонение на истинную веру и церковь, царил такой ужасающий террор и проливалась невинная кровь миллионов людей. Все это хваленые достижения вот этого самого нашего прогрессивного 20 века. Где и когда в христианских странах допускался такой бесстыдный, почти открытый разврат, такая почти полная обнаженность всего, что связано с плотским грехом и распущенностью нравов? Где и когда в прошлом государственные власти легализовали, здесь объявляли законным и естественным массовое убийство еще не родившихся детей, единственно по прихоти их развращенных родителей, не желающих нормально, по закону природы, рождать, выращивать и воспитывать зачатых ими детей и таким образом нести всю законную ответственность за их зачатие. Этого и в животном мире нет. где и когда в христианском человечестве признавались за нравственно извращенными, морально искалеченными людьми уродами права на тот невероятный, отвратительный и противоестественный разврат, за который сам Бог покарал древние города Содом и Гоморру, послал на них огненный дождь, чтобы этим небесным огнем выжечь эту гнусную нечистоту, этот мерзкий противоестественный грех. Где и когда видно в прошлом, чтобы люди не только не стыдились этих грехов, но и выносили их буквально на улицу, бесстыдно афишировали самих себя и даже агитируя среди других, развращая их. А чему учат наши дети в школе, вы знаете? У чистого детства, у нежного отрочества, отнимает его драгоценнейшие достоинства, чистоту моральную, незнакомство с грязью и буквально развращает детей. Можно говорить о всяких вопросах и воспитывать детей в каком-то знании каких-то интимных сторон жизни, но их нужно освящать моральным началом, началами христианской нравственности. А мы видим с Богом как раз наоборот. Там все объявляется допускаемым, все можно. Вот это-то как раз то зло, которое сейчас развивается в мире повсюду. И когда речь вот сейчас идет о молодежи, то я просто иногда все сами ломаю голову и думаю, что же сделать, чтобы наша молодежь как-то от этого предостеречь, чтобы она не заразилась этим общим духом. Конечно, тут дело в совести каждого, но все-таки должен каждый помнить, в какую эпоху он живет и чего он должен опасаться. А вот я еще хочу вам прочитать то, что я когда-то назвал «Памятка православного христианина». Это было еще в Гальдене. Там насобирался, иногда довольно многочисленно собирался, кружок молодежи. Такого безобразия, как сейчас, тогда еще не было, но оно начиналось. Уже проявления некоторые были. Поэтому я, члену своего кружка молодежи, и раздал вот такую памятку православного христианина, которую сначала вам прочитаю, а потом остановлюсь вкратце на некоторых ее пунктах. Памятка православного христианина. Помни, ты сын или дочь православной церкви. Это не пустые слова. Помни, к чему это тебя обязывает. Второе. Жизнь земная скоротечна. Не заметишь, как она промелькнет. Но ею определится вечная участь твоей души. Не забывай этого ни на одну минуту. Третье. Старайся жить благочестиво. Молись Богу в храме. Молись Богу дома. Благоговейно, с верой, с преданностью воли Господней. Исполняй святые и спасительные правила церкви, ее уставы и заповеди. Вне церкви, вне послушания ей, спасения нет. Четвертое. Дар слова – великий Божий дар. Он облагораживает человека. Он неизмеримо поднимает его над всеми другими земными творениями. Но как злоупотребляет этим даром теперь развратившееся человечество? Береги этот высокий дар. И не умей пользоваться словом по-христиански. Не осуждай, не празднословь. Как огня бойся сквернословий и соблазнительных речей, не забывай слов Господа Спасителя. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Не допускай лжи. Священное Писание грозно предупреждает. Погубит Господь вся глаголище лжу. Пятый пункт. Люби ближнего своего, как самого себя, по заповеди Господней. Без любви нет христианства. Помни, христианская любовь самоотвержена, а не эгоистична. Не пропускай случая сделать дело любви и милосердия. Шестое. Будь скромен, чист и целомудрен в делах, словах и мыслях. Не подражай развращенным. Не бери с них примера, уклоняйся от близости с ними. Без нужды не имей дела с неверующим, неверие заразительно. Соблюдай скромность и приличие всегда и везде, не заражайся бесстыдными обычаями наших дней. Тщеславие и гордости бойся и избегай. Гордость свергнула с небес высшего и могущественнейшего из ангелов. ты помни, земля еси, и в землю отыши. Глубоко смири себя. Последний, восьмой пункт. Основная задача жизни – спасти душу для вечности. Это да будет главной задачей и заботой твоей жизни. Горе, погубившую свою душу, нерадением и беспечностью. Господь да благословит тебя и поможет тебе, твой духовный отец. По поводу этой памяти хочу вам сказать несколько слов. Поговориться, помнить, что это сын или дочь православной церкви. Это значит, что христианин в труде, в отдыхе, в скромных допустимых развлечениях, где угодно, должен всегда помнить, что он член православной церкви. И всегда давать себе отчет. Православному христианину, послушному сыну православной церкви, что можно и чего нельзя. Оценивать с этой точки зрения все, а не с точки зрения земной выгоды или невыгоды. Можно думать о том, что выгодно и что невыгодно, но предварительно оценивать все именно с точки зрения верности своей вере и церкви и началом христианской нравственности. Сказано дальше здесь, жизнь земная и скоротечна, не заметишь, как она промелькнет. Я помню молодежь в ваши годы, тогда и мне казалось, ну, впереди еще целая жизнь. Какая она будет длинная, сколько еще будет пережито, наверное, интересного скоро, сколько придется встретиться впереди. А теперь на 71-м году, я им повторяю вам, не заметишь, как она перемелькнет. Но тут дальше сказано, что ею определится вечная участь твоей души. Есть поговорка, что посеешь, то и пожнешь. Так вот, помните. В этой жизни происходит посев, а в вечности будет расти то, что посеяно здесь, а не что другое. Каким человек туда перейдет, с каким устроением своей души, с таким он перейдет туда, в вечный загробный мир. Там только будет раскрываться и разрастаться то, что он, чем он запасся здесь. Тут сказано, старайся жить благочестиво, молись Богу, в храме молись Богу дома. Да. К сожалению, далеко не всех, даже считающих себя православными христианами, можно с уверенностью сказать, что они действительно молятся Богу и в церкви, и дома. Увы, домашнюю молитву как многие забросили. Иной просто перекрестится, ложась спать, переставая утром, но и этого не делают. Человек, который не привык благоговейно, внимательно Богу молиться дома, он и в церкви не сумеет молиться как следует. Бывает, человек придет в церковь, в ней побывал, постоял, а ни разу не сосредоточился в молитве. Не все из вас, может быть, помнят поразительный пример из жизни царя Иоанна Грозного. Когда на какой-то очень большой праздник, кажется, Рождество Христов, или какой-то другой великий праздник, царь Иоанн выходил из церкви, окруженный святой народ. Служил тогда святой митрополит Филипп. А среди богомольцев был один блаженный Христа ради родивый, тоже угодник Богу. Кажется, Василий блаженный. И вот царь выходит из церкви. С ним идет свита, следует множество народов. Юродивый подбегает к царю и говорит, здравствуй, здравствуй, Иванушка, а почему тут церкви нет? Он говорит, что ты говоришь, я откуда иду? Нет, 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 государь, церкви не было никого. То, что ты говоришь? Я в церкви был, вот народ идет, все они в церкви идут. Нет, государь, в церкви были только владыка митрополит, да я грешный. А ты, государь, ты был на Воробьевых горах. Ошеломленный Иоанн так и остановился. Он вспомнил, что действительно все главнейшие моменты божественной службы, он думал о том, какой дворец у него строится на Воробьевых горах. Это около Москвы. А святой, прозорливый угодник Божий своим духовным взором проник в душу царя и видал, что он Бога совсем не молит. Телом присутствовал, а его мысль и сердце были совсем в другом месте. Но так не с одним Иоанном Грозным было. Исполняй святые и спасительные правила церкви, и я уставы и заповеди. Вот он, например, пример один. Устав церкви о посте. Церковь призывает нас соблюдать посты. А как на это смотрят многие теперь? Многие просто об этом не думают, отмахиваются от этого. А они еще смеются, говорят, ну это пережиток. В наше культурное образованное время только выжившие из ума старики до старухи могут о таких предметах думать. Зачем? Совсем не обсуждать. Все равно Богу, что я буду есть рыбу или мясо. Замечательно мудрое рассуждение, правда? Что Богу все равно стать буду есть. Это все равно, что сказать, я не буду лекарства принимать, потому что доктор, что все равно буду я принимать лекарства или не буду. Конечно, нам доктору не нужно. Но нам нужно больному. Человек болен грехом. Церковь пост предлагает человеку как одно из средств духовного врачевания. Он говорит Богу, себя, это Богу, конечно, не нужно. Но это тебе надо. Пост есть, во-первых, воздержание, обуздание человеком своих прихотей и подвиг послушания церкви. И в этом его огромное духовное и нравственное значение. Может быть, некоторые из вас от меня уже слышали, я всегда это повторяю. Как преподобному Серафиму пришла одна верующая женщина, которая хлопотала о своей дочери, молодой девушке, чтобы выдать ее замуж за хорошего жениха. Пришла к великому старцу Серафиму посоветоваться, так сказать, на эту тему. Ясно, для меня это вопрос второстепенный, как и для дочери, потому что нужно начинать новую семью. Тогда ведь не было безобразного теперешнего взгляда на брак. Тогда это было дело серьезнейшее в жизни. И вот она пришла с старцем Серафимом посоветоваться. А старец и говорит, когда ты и твоя дочь будете выбирать подходящего человека, то прежде всего спросите, соблюдает ли он посты. И помните, как преподобный сказал, кто не соблюдает постов, тот не христианин. Кем бы он себя не считал. Ну-ка, к этой мерке подгонить теперешний человек. Много мы христиан найдем. А ведь преподобный Серафим понимал христианство лучше всех нас. И вот он так и сказал. Я часто еще говорю, когда мне приходилось проповедь о посте говорить в храме. Я говорю, вот хорошо. Много, вероятно, и тут есть такие, среди молящихся, которые тоже говорят, ну, все пустяки, это не важно. Это не так важно. А я всегда говорю, вот посмотрите на лики святых, которыми заполнен храм. Это были истинные христиане, правда? Покажите мне хоть на одного, который посты не соблюдал. А вот люди так смотрят на это легкомысленно и сами себе лишают этого духовного врачевания. Причем досада, и человека досада берет от того, что когда врач пропишет диету, то он будет старательно исполнять. Когда доктор скажет, вот тебе это вредно, так вот это не пишет, послушается. А когда церковь говорит, дар слова великий Божий дар. Береги этот дар, умей пользоваться словом по-христиански. Слово сказанное или слово печатное может для человека быть благодеянием, а может человека морально убить. С одной стороны, сам Господь, Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, именуется также Слово Божие. И Слово Божие, как учение Его, проповедуется церковью. Это наивысшая форма слова. А что говорит о наивнейшей? Прочитайте журнальчики, которые издаются в Америке, да и где угодно. Какой только грязи вы там не найдете. Я когда-то хотел получить представление о том, что печатают в этих знаменитых, так называемых, порнографических журналах. От них стошнить можно. Припомните, не так давно читавшуюся в один из воскресных дней, притчу Спасителя о богатом Лазаре. Там говорится, что проживший эгоистически для себя богач попал в адские мучения. Страшные мучения ведь ада. Не написано ли вам, если он кого-то задушил, кого-то ограбил, то нет. У него были большие средства, он им пользовался в свое удовольствие. И вот умер и попал в адские мучения. И вот там, когда он увидел Авраама и Лазаря на лоне его, то, как говорит святая притча, он просил Авраама, чтобы он послал Лазаря. Изнемогая от этих мучений в адском пламени, он просит, чтобы Лазарь хотя бы конец пальца обмочил в воде и прохладил его язык, потому что он страждет в этом пламени. Почему именно язык? Вероятно, потому что, не совершая, может быть, никаких особо страшных, как говорят, смертных грехов, язычком он болтал, да и наболтал. Так что теперь в адском пламени в особенности страждет, мучается, пламенеет его язык. Вот и нужно нам помнить, как велик, драгоценен и как страшен дар слова. Как берегли этот дар? Как к нему относились святые угодники Божьи? Я вам приведу несколько примеров. Вот один великий наставник иноков, преподобный Филимон Великий, беседует со своими духовными детьми, молодыми иноками. Прочел им место из Евангелия, где Господь говорит: от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Вот просто здесь. Преподобный Филимон посмотрел на учеников и говорит: чадо мое, где же нам оправдаться от наших слов? Будем, по крайней мере, стараться молчать. Не говорить лишнего. Другой великий угодник Божий, преподобный Арсений Великий, говорит своему келейнику уже незадолго до своей кончины: сын мой, как часто я жалел о том, что я не удержался и сказал что-то, и ни разу не пожалел, когда я промолчал. Еще один, тоже великий угодник Божий, преподобный Сысой Великий, достигший такой святыни, что воскрешал мертвых своим словом, силой своей могучей веры. Так он своему тоже ученику Филимону говорит: сын мой, вот уж 20 лет, как я каждый день Господу молюсь: Господи Иисусе, защити меня от моего языка, я ничего же не сделать не могу. А ведь это говорил великий подвижник. А преподобный Агафон Великий, который без того старался лишнего не говорить, не грешить языком, и то был настолько собой в этом смысле недоволен, что 3 года проносил камень во рту. 3 года подряд. Вынимая только тогда, когда ему нужно было что-нибудь скушать или выпить. 3 года подряд. И камень ему всегда напоминал: сказать или лучше промолчать. Смотрите, как они берегли этот дар. Как они к нему относились. И как легкомысленно мы относимся к нему мы. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Люби ближнего своего, как самого себя, по заповеди Господней. Без любви нет христианства. Помни, христианскую любовь самоотверженную, а не эгоистичную. Не пропускай случая сделать дело любви и милости. Святитель Иоанн Златоуст как-то о делах милосердия говорил: Господь, который сказал: блаженны милостивые, якотие помилованы будут, он знает, что различен милование образ, это по-славянски, и широка заповедь сия. То есть способ доказать милость различен. Самыми разнообразными способами может человек оказать милость, благодеяние, помощь своему ближнему, и эта заповедь действительно широка, потому что она охватывает буквально всю жизнь. А если человек еще действительно старается творить ближнему добро и творит, то Господь навстречу ему доброму желанию посылает все больше и больше случаев таких, где он может ближнему помочь. А вы сами знаете, вероятно, как Господь высоко ценит добродетель милосердия настолько, что говорит, что кто помог нуждающемуся брату, тот помог ему самому. Пятый, шестой пункт. Я начитал уже. Будь скромен, чист и целомудрен в делах, словах и мыслях. Не подражай развращенным, не бери с них пример. Уклоняйся от близости с ними. Соблюдай скромность и приличие всегда и везде. Не заражай себе стыдными обычаями наших дней. Между прочим, когда я тогда, помню, вот эту последнюю фразу писал, не заражай себе стыдными обычаями наших дней, то перед глазами и в мыслях у меня были так называемые пляжные панорамы, которые и тогда уже были, которые стали обычным делом. На пляже гуляют и купаются вместе все, в таком виде вы знаете, и все это считается нормой. И все, кто угодно, казалось бы, самая скромная молодежь, взрослые все. А в действительности, с точки зрения христианской чистоты и нравственности, это безобразное действие, соблазнительное, грязное и развращающее. И каким бы оно ни сделалось теперь обычным, все равно с точки зрения христианской нравственности это будет так. Вы сами, наверное, с ужасом подумаете и скажете, вот это здорово, если появится кто-нибудь из монашествующих на пляже. А почему им нельзя? Правила нравственности для всех одинаковы. Если им это нехорошо, то и всем нехорошо. В христианстве нет двух моралей. Одной для монахов, другой для мирян. Закон чистоты и скромности для всех один. И повторяю, каким бы ни сделалось это явление теперь обычным, и кто бы в нем участие не принимал, я всегда буду твердить одно и то же, что это бесстыдство, безобразие совершенно недопустимое в христианском обществе. Помню нашу молодость, мои годы. Мы тоже пользовались летом, наслаждались летом, и рекой, и водой купались. Но мы никогда голыми не ходили. Никогда. Если бы мои сестры посмели показаться где-либо, даже дома, в таком виде, в котором теперь ходят девушки, даже русские, то отец бы выгнал их из дома. А теперь это норма. Вот. Это вот как раз и призывает, потому что бы человек не подражал развращенным, а был скромен и приличен всегда, везде и во всем. Нам тогда в наше время совсем не нужно было развиваться. И без того было хорошо видно. Тщеславие и гордости бойся избегать. Глубоко смири себя. Помните, как любили святые отцы говорить. В человеке два начала. Одно – это божественное, высокое, бессмертный дух. Потому что сказано в притворении человека, что сам Господь вдохнул в человека дыхание жизни и стал человек душой живым. Но с другой стороны, другая половина человека сделана из совершенно из праха земного. И об этом не должен никогда забывать человек и глубоко себя смирить. Ибо Господь как раз, когда человек впервые согрешил, грозно и определил, земля еси и в землю отыщи. Прах ты и в прах возвратишься. Бывают исключения со святыми угодниками Божьими, святым мощам которых Господь дарует нетление. Вот они уже не возвращаются в прах. А их тела остаются нетленными и в таком виде ждут всеобщего воскресения. Но это святые исключения, а закон для всех общих. Земля еси, землю опередишь, прах ты и в прах возвратишься. Это должен человек всякий раз помнить, когда его обуревает гордые мысли. Нам духовникам часто говорят, на исповеди, в беседах, как бороться с гордыми мыслями. Иногда вот приходит в голову, что я хорош или хороша. А я всегда на это говорю, тут ответ очень прост. А ты себе просто скажи, что тот, кто хорош, никогда о себе этого не подумает. Это, так сказать, как говорят, парадокс духовный. Духовный парадокс. Что тот, кто хорош, видит себя плохим. И только тот, кто плох, может подумать о себе, что он хорош. Но это так. Каждый человек грешен. Но душа святого человека похожа на белоснежную скатерть. На ней каждое пятнышко режет глаз. И совесть их чутко и строгая. Их обличает за каждым самый малейший грех и неправду. А совесть человека грешная, погрузившегося в суету, Она похожа не на белоснежную скатерть, а на грязную тряпку, на которой цельные комья грязные, незаметно. И человек этого не избирает, ему кажется, что не так уж плохо. Когда мы с вами читаем молитвы, особенности молитвы перед святым причащением, мы все время читаем, что там молитва говорится, я недостоин того, чтобы на небо возвести свои глаза. Я весь во грехах, только Господу молюсь, чтобы Господь удостоил меня, окаянного грешника, причаститься святых тайн. А автор этой молитвы кто будет? Василий Великий, Иоанн Златоуст, им подобные. И вот они так о себе думали. А что же после этого нам о себе нужно думать? А нам все кажется, что мы не так плохи. И вот, наконец, эта памятка заканчивается последним пунктом. Основная задача жизни – спасти душу для вечности. Это да будет главной задачей и заботой твоей жизни. Горе, погубившее свою душу, не родением и беспечностью. Человек, который исключительно употребляет свои усилия на то, чтобы упрочить свое земное благополучие, делает это изобретательно, настойчиво, может быть, очень успешно, добивается действительно этого полного земного благополучия, но полагая весь интерес своей души и своего сердца только в нем, он похож на человека, который сидит в лангшезе на палубе парохода, а пароход уже тонет. Пароход тонет, а он вместо того, чтобы подумать о том, как ему спастись, будет поудобнее садиться. То же самое. Потому что мелькнет эта земная жизнь, промелькнет, как я вам сказал тут. Коротко, а дальше что? Чем ты запасся для вечности? Или, как говорил великий святитель Московский, который носил тоже имя Штоя, митрополит Москов, думающий только о благах земных и забывший о благах небесных, похож на человека, которому нужно проглотить каплю, а потом пить без конца целый океан. И он не будет об этом океане думать нисколько, а только думать о карте, чтобы она была повкуснее. То же самое. Вот об этом мне и хотелось вам сегодня сказать. Такая пустая стала жизнь. Такими кошмарами, грязи, злобы, лжи, бесстыдство она исполнена, что действительно трудно сейчас сохраниться от этого. Потому что сидим прямо, как в грязном болоте. А если человек грязь заберется, как в грязное болото попадет или шлепнется просто в грязную лужу, как не остерегайся, запачкаешься. Как трудно действительно, особенно молодежи, которая хотела бы сейчас сохранить свою чистоту, быть действительно верным сыном или дочерью православной церкви, как трудно сохраниться, когда да достаточно выйти за порог своего дома или за порог святого храма и с этой грязью всяческой столкнуться на первом же. Всюду, везде и во всем. И вот потому-то и нужно сейчас в особенности заботиться о том, чтобы быть верным церкви. Только церковь, только ее благодать может дать человеку стойкость, силу на то, чтобы сопротивляться всей этой грязи. А до чего люди и залгались сейчас? Всюду везде ложь. Печать теперешняя врет, лжет во всем. Всюду. Вы сами знаете, разве можно верить в том же периодические печати газетам? И эта ложь прибирала решительности. Как когда-то говорил остроумный человек, у нас еще в Кальбине, когда туда Кальбин тоже залился красной волною, и там появилась современная тоже это советская печать и литература. И как один человек горько, с горькой иронией говорил, да, в чем наша жизнь сейчас заключается? В том, что мы врем, и нам врут. И мы знаем, что они врут, и они знают, что мы умрем. Никто друг другу правду не говорит. А делаем вид, что все в порядке. Вот такова теперь смерть. И если бы Господь действительно помог, чтобы как-то человек теперешний смог бы выбраться из этого болота грязного, или во всяком случае как-то себя обезопасить, так, чтобы эта грязь не пропитала его, а оставалась для него только чем-то внешним. Убежать от нее, кажется, сейчас никуда невозможно, но во всяком случае душа христианская, особенно молодая, всячески этой грязи, лжи, злобы берегись, и храни себя для вечной жизни, которая неминуемо последует после жизни земной. Вот что я хотел вам сказать.